Так.
Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 30 апреля 2024 года, и наша тема сегодня «Россия и рынок вооружений». Мы ее взяли потому, что один из наших слушателей, Алекс, запостил такую статью из Moscow Times, иноагента, на всякий случай, в нашем телеграм-канале. Статья называется «Россия потеряла рынок вооружений Индии, на котором доминировала более века, полувека, простите». И смысл этой статьи в том, что страна, которая укомплектовывала военной техникой 60-х годов, Россия, да, обеспечивала в последние 30 лет более половины ее закупок, иногда они доходили до 70%, 76% даже процентов, то сейчас Индия не намерена больше делать у нее ни одной крупной покупки. Сама стала крупнейшим импортером вооружений в мире, это Индия. Выделила на эти закупки 100 миллиардов, но России из этих денег мало чего достанется. Ну и далее идет прогнозы Стокгольмского института исследования проблем мира, что в прошлом на Россию приходилось до 76% вооруженного импорта Индии, а сейчас только 36%. И по данным вообще этого института, совокупный экспорт российских вооружений рухнул на 53% в последние годы, особенно ускорился за последнюю пятилетку из-за войны. Если раньше она в России продавала оружие в 31 страну, то теперь в 2023 году лишь в 12. И вообще в мировом рейтинге экспортеров вооружений Россия впервые оказалась на третьем месте, пропустив вперед Францию. Ну, на первом месте США, это понятно. Вот, собственно, эту ситуацию мы хотели сегодня обсудить, что в действительности произошло, является ли это какой-то драматической историей для России и почему, собственно, рухнул рынок вооружений на экспорт. Ну, надо сказать, прежде всего, что сам по себе вот экспорт оружия, ну, статья, допустим, о которой я говорил, снабжена там танками советскими, видимо, Т-80, на параде в Индии. И сейчас, значит, Индия как бы сократила экспорт этих вооружений. Но сокращение экспорта, импорта, точнее говоря, прошу прощения, означает не только то, что страна хочет или не хочет их импортировать, а то, хочет или не хочет ей их продавать, собственно, продавец. Потому что в нынешней ситуации понятно, что вооружения нужны России самой. Тут не до экспорта. Это во-первых. Во-вторых, сам экспорт вооружений, вот чтобы вы все поняли, это некое поддержание собственных производств этих мощностей на определенном уровне. Экспортируется не точно такое же оружие, которое поставляется в армию. Но я имею в виду новейшие образцы. Более старые образцы могут быть и полностью адекватными там имевшимся на вооружении России в определенное время, а может быть даже и сейчас. Новые образцы поставляются в некотором урезанном виде. То есть какая-то секретная электроника с них снимается, очень часто двигатели меняются, состав брони, если речь идет о танках, ну и так далее и тому подобное. Некоторые модели не экспортируются вообще. Ну, например, там Су-57, он не является там вообще предметом для экспорта. Их не очень много, но это там новейшая разработка, стелс-технологии и так далее. В общем, короче, он не экспортируется. И Россия в этом не уникальна, тоже надо сказать, что вот Соединенные Штаты, например, планируют и осуществляют экспорт вот F-35, вы, наверное, многие об этом слышали, что кому-то он экспортирует, кому-то не экспортирует, там, например, в Турцию, с кем-то да производит это все в кооперации, с другими наоборот этой кооперации нет. То есть, в общем, короче говоря, тут вокруг, как говорится, много шума. Но при этом надо иметь в виду, что F-35 изначально разрабатывался как некая упрощенная версия F-22. Вот сначала задел был такой. Потом как-то постепенно вообще вопрос F-22 отошел в сторону. Их вроде наделали почти 200 штук. Но я не знаю, по-моему, производства больше нет. А вот F-35 на его месте как бы делается. У запрещенной версии он так постепенно, как это всегда водится, стал более дорогой. Ну, вот, сейчас уже, так сказать, достаточно велика его стоимость. Но это вот общая тенденция с экспортом оружия. Вот с Россией происходит то же самое. То есть до тех пор, пока не было военных действий, естественно, вот те мощности, которые задействованы на производство вооружений, они шли фактически на экспорт. В урезанном ли виде, там, в каком-то еще, но экспортировать туда. Потому что, ну, надо понимать, что, допустим, экспортный вариант танка, ну, это на 90%, ну, или 80%, если угодно, смотря как считать. Это тот же самый танк. То есть, если его оснастить там другой броней, другой электроникой, то это будет боевой танк, который соответствует сегодняшним критериям армии. Если армии требуются танки, то тут, извините, уже не до экспорта вооружений. Тут надо снабжать в первую очередь своих. И поэтому совершенно естественно, что этот экспорт проваливается по сравнению с предыдущими годами, просто потому, что для него появилось употребление внутри собственной страны. И вообще-то вооружение служит для собственной страны в первую очередь. Ну а если этих военных действий на сегодняшний день нет, то оно поставляется на экспорт, поддерживая эти производственные мощности в определенном состоянии. И так делают абсолютно все. Так делают американцы, так делают англичане. Ну, англичан с вооружениями вообще там слабовато. Ну, ладно, процитируем их, французы и так далее. Немцы те же самые. Ну, немцы не очень стремятся, правда, экспортировать свое оружие. Тут надо сказать, что на них, так сказать, моральный груз Второй мировой войны давит по сей день достаточно сильно. И, в общем, они как бы не рвутся в этой гонке из штанов для того, чтобы вот что-то поставить. Что-то они поставляют. И, кстати, очень неплохое, в частности, подводные лодки. У них традиция сохранилась еще со времен Гитлера в этом строительстве. Но в основном экспорт оружия зависит вот от этого. Поэтому я считаю, что вот это вот падение экспорта, это вещь совершенно естественная. Именно так и должно происходить. И более того, экспорт вне войны, он должен нарастать. Так что вот такой мой комментарий по поводу этой статьи «Moscow Times». Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Да, да. Ну, по поводу, конечно, я не так разбираюсь в экспорте, чтобы какое-то экспертное заключение делать. Но просто, что это же один из таких факторов экспортной зависящей экономики. То есть, да, либо ресурсы, либо какое-то вооружение, и так далее поступать в те страны, которые дружественны, которые готовы это покупать. То есть, давние контракты с Индией, они понятны. И поэтому это тоже часть вот такой уязвимости, на которую достаточно легко надавить. В том плане, что знают, от чего зависит, то есть нет никаких хитрых схем, и сложнее экспорт вооружений перестраивать по хитрым схемам. То есть какие-то вот эти фирмы однодневки, если и прокладочные фирмы, можно по поводу ресурсов, то все-таки с военной техникой это тяжелее делать, это все легче отслеживается, поэтому... Ну, не знаю, я здесь вижу еще очередную уязвимость, которую, конечно, если есть что продавать, надо продавать. Ничего в этом нету такого. Не знаю.
Нет, ну, безусловно, военная техника, это, как ни верти, это высокотехнологичный продукт. Просто это продукт очень специфический, да, это продукт, который сам ничего не производит. Он, в общем-то, только потребляется в ходе военных действий. Может обеспечить какой-то военный перевес той или иной другой стороне, и поэтому он ей требуется. Но сам по себе, вообще его производство, ну, оно как бы народному хозяйству, если это не экспортируется, оно ничего не дает. Это чистый минус, который идет на вооружение собственной страны. И так во всех странах, собственно, стоит. Поэтому вот тут экспорт, это, ну, определенного рода баланс, которая позволяет поддерживать эту отрасль на нужном уровне и в нужное количество в случае ее переориентировать. Потому что когда у нас говорят, что мы там нарастили там производство снарядов, там, допустим, в 3 раза или там еще чего-то в 7 раз, там, и так далее, и так далее. Вот надо понимать, а откуда это нарастили? Это чего? Вот так вот щелкнули пальцами, раз, и оно там в 7 раз разбухло. Нет. Это просто то, что раньше делалось на экспорт, или могло для этого использоваться, оно стало работать на собственную страну. И поэтому, естественно, экспортные возможности раскрыты, потому что экспорт вооружений вот, и вообще его покупка, да, зависит от желания не только покупателя, но и продавца. Вот, продавец может или хочет. Тут, кстати, в статье Moscow Times есть такой интересный пассаж, что война на Украине, озабоченность Индии и качеством российской техники, которая так плохо показала себя в реальных боевых условиях. Вот тут на этом моменте я просто хотел бы остановиться. Это где это она себя плохо показала? И чего именно себя показала плохо? Вот Moscow Times, благо это иноагент, она, так сказать, на этот счет в детали не входит. А чего, собственно, себя плохо показала? Ну или, кстати, заодно, а что себя показало хорошо? Ну чего, Абрамс, что ли, вот танки, которые сейчас вот отводят с линии фронта украинской, потому что ввиду каких-то потерь и уязвимостей. Нет, леопарды, что ли, себя очень показали? Да вроде бы тоже нет. Ну что, какое-то западное супервооружение, стрелковка, которую вот туда поставили, она прям лучше всех кроет. Да вроде бы тоже нет. Ну, были какие-то вот, я даже не знаю, как назвать, такие полуинформации, полуслухи, о том, что, дескать, вот западная техника, ну, западные орудия, в частности, они бьют там километров на 10 дальше, чем российские. Не все, а некоторые. И поэтому это позволяет им как бы находиться вне зоны уязвимости при контрбатарейной борьбе. Ну, очень сомнительный довод, потому что, во-первых, позицию выбирают не отмеряя 10 километров от фронта, да, или там 40 километров от фронта, а там, где удобнее ставить. Во-вторых, в контрбатарейной борьбе участвуют не только батареи. Ну, вот, например, немцы во время Второй мировой войны в качестве контрбатарейной борьбы, помимо батареи, использовали еще свои пикировщики «Штука». Вот они очень эффективно действовали против орудий и вообще там всего чего угодно. Поэтому здесь как бы это само по себе показатель. Кроме того, там есть еще один нюанс, о котором... Ну, уже можно войти во всякие технические детали. Дело в том, что у любого артиллерийского орудия есть такой параметр, как расстреливаемость. Ну, иначе говоря, сколько снарядов выдерживает ствол для того, чтобы он не потерял, так сказать, свою точность, дальность и все такое прочее. Потому что с каждым выстрелом, естественно, да, срабатывается ствол в определенной мере. Ну, там нарезка ствола срабатывается, если она есть, увеличивается внутренний диаметр. Ну, это чистая физика. Она увеличивается там на какие-то доли, сотые доли процентов, но это происходит постоянно. Потому что, и поэтому по истечении определенного времени их надо просто менять. У кого-то этот параметр выше, у кого-то этот параметр ниже. Но он у всех происходит. Поэтому, если там поставили какую-то, условно говоря, установку «Цезарь», например, там французского производства, это не значит, что она вот всю же свою жизнь, даже если ее не подбили, она вот всю жизнь будет стрелять с такой же точностью и на такое же расстояние. Нет, этот параметр постепенно уменьшается, значит, ее надо заменять или надо заменять ствол, в общем, здесь ремонтные дела начинаются и так далее и тому подобное. То есть там это достаточно сильный параметр. И именно поэтому со стороны Запада, так сказать, периодически возникают такие мнения, да, или возгласы, что вы слишком много стреляете. Ну, это война. То есть в войне надо много стрелять. Ну, поэтому, значит, с этим вот этот вот вопрос о том, что техника плохо себя показала в реальных боевых условиях применительно к российской и советской технике, как-то этот довод звучит очень неубедительно, потому что надо тогда показать, вот какая именно техника там плохо себя показала. Ну, покажите на нее пальцем, вот что она такая дырявая. Ну, по-моему, это можно сделать по отношению к абсолютно любому вооружению. Так что я не думаю, что для Индии это аргумент. То, что всегда оставалось аргументом советской и российской техники, это то, что ее можно было починить в полевых условиях. Это достаточно серьезное дело, во всяком случае, в большинстве случаев, гораздо больше случаев, чем западная техника. И то, что она в итоге оказывалась более дешевой. Не за счет ущерба своему качеству, а за счет просто наработанной технологии производства, больше дешевизны рабочей силы, ну, короче говоря, многих факторов, включая и стоимость там, первичных материалов, которые производятся в России же, и так далее. Так что я в целом думаю, что эти цифры падения экспорта, они объективны, но они связаны с вполне реальными причинами, которые вот существуют, то есть в ходе военной операции. И никакого тут ущерба, так сказать, для нашей экономики нет. Когда она закончится, я думаю, экспорт нарастет снова. Но до тех пор, пока она не закончится, он будет, конечно, находиться в таком подчиненном состоянии по отношению к потребностям самой страны. Ты что думаешь, Вадим?
Ну, я, как сказал, все-таки для защиты нашей экономики лучше было бы какое-то еще снижение налогов, какое-то благоприятствование для бизнеса. Вот эти, конечно, чтобы отсутствовали налоги для самозанятых, это полный абсурд. То есть, чтобы мы были устойчивы заранее и не зависели от экспорта. Ну, а по поводу того, то, что там расстреливаются патроны на войне и подбиваются танки, ну, как бы, ну да, так есть. Какая там техника более надежная или менее надежная? Ну, слушайте, это мы узнаем после. Но, во всяком случае, если бы наша техника была менее надежная, то, наверное, бы всякие вот эти вот затеи с контрнаступами и прочими такими залихватскими настроениями, они бы как-то себя проявили. А раз ничего этого нет, значит, получается, что техника, которая там, менее надежная, чем НАТО, чем наша. Но вот мне кажется так, да. Если, потому что, ну, если было бы наоборот, был бы какой-то другой исход. Сейчас бы не искали бы, так сказать, через различные каналы, не давали намек, что ну, смиряться с потерей у Украины какой-то территории. Мировое сообщество. Конечно, оно будет говорить, что нет, мы. Но де-факто это будет так. Потому что Крым уже, как мне кажется, де-факто признан. А зачем его признавать де-факто, да, и дальше уже де-юре, если у нас были бы проблемы. А если нет проблем, значит, имеет смысл договариваться с той стороной, которая побеждает. Ну, мне видится это так.
Логично. Ну, что к этому можно еще, так сказать, добавить? С рынком вооружений, я думаю, что мы вот более-менее разобрались, да? Тут у нас поступило несколько вопросов вот от наших слушателей, которые, кстати, относятся вот к этому. Ну и вот вопросы такие. Насколько Россия может поддерживать другие страны вооружений в будущем, так же, как сейчас это делают Штаты для многих стран? Вы знаете, вот итоги действительно этой операции, о которой говорит Вадим, они самым непосредственным образом повлияют на рынок вооружений. Потому что до тех пор, пока техника не воюет, а только участвует в каких-то полигонных стрельбах, биатлонах, рекламных трюках, там типа вот у нас самый мощный танк, да вот он у нас самый лучший, да мы это всюду, везде всем рассказываем, а заодно и, кстати, своих союзников принуждаем к тому, чтобы они именно его покупали. Вот. Как-то вот до тех пор, пока он не участвует в собственных боевых столкновениях, до тех пор все хорошо. А реальная проверка происходит на войне. И это проверка по целому ряду факторов, не только там по толщине брони, а вообще насколько он может действовать в тех или иных условиях, насколько он как бы легко, насколько он живуч, да, или легко там подбивается. Ну, например, я вот хочу сказать, что у тех же абрамсов и леопардов, вот у них есть такая своеобразная деталь, нетипичная, прямо скажем, для танков российских, советских и вообще для танков, например, Второй мировой войны. У них боезапас вынесен в заднюю часть башни, отчего, собственно, эта башня, она становится такой удлиненной. И весь этот боезапас, значит, соответственно, идея состоит в том, чтобы если танки падут, то, значит, его экипаж был бы в большей мере защищен, потому что этот где-то боезапас при детонации разлетается вот в другие все стороны, но не в сторону экипажа. Ну или во всяком случае должен так разлетаться. Но как это достигается? Ты же пороху не прикажешь, там лети направо или лети налево. Даже если это оружие или порох. Значит, соответственно, та часть башни, за которой хранится боезапас, она является более толстой. А та другая часть, в которую он должен разлетаться, она как бы делается, ну, с определенными там упущениями, да, то есть упрощением в конструкции для того, чтобы вот этот взрыв происходил вовне. Но это же верно и обратно. Значит, если у тебя боезапас находится вот в этой известной части танка, и она еще с ослабленной по отношению к остальной башне броней, это надо бить туда. Вот, в результате образуется впечатляющий взрыв, экипаж, возможно, так сказать, целый, но танку, как бы его единица, в общем-то, приходит конец. Ну, может быть, его потом можно отремонтировать. Я не знаю, насколько это все действует. Сейчас это никто об этом особо не распространяется. Но, в общем-то, смысл действий в этом. Потому что вот все эти абрамсы и леопарды, они поражались именно таким образом. Если вы заметите, все время боезапас, то есть какую-то ракету, там лацет или что-то еще, прилетает именно в заднюю часть башни. Вот именно она так бабахает. Вот. Ну и как бы в результате вот остается то, что остается. Ну, с разными последствиями. Там, эта конструкция, идея не всегда удачная. Вот я не знаю, почему в этой связи, так сказать, надо предполагать, что западная техника как бы вызывает больше симпатии. Ну, например, у Индии. Может быть, она как бы это единственное, что она может купить в этих обстоятельствах. Вот, а ей остальное не очень предлагают. Но вот так, по сути своей, вот одна из конструктивных особенностей, например. Ну, мы говорим о танках, потому что все время, так сказать, как-то это основное такое оружие до поля боя, во всяком случае, о котором больше всего говорят. Ну, поэтому вот такой вот результат. На экспорт вооружений, естественно, повлияет то, чьи танки, ну, если мы говорим о танках, докажут свое превосходство на поле боя. Вот пошла непосредственная драка, да, и сразу выяснилось, вот эти танки, вот они хорошие или нехорошие. Вот они все тут покрывают как бы ковцу или наоборот. Они, так сказать, как бы стоят в сторонке, и выясняется, что при стоимости в несколько раз превышающей стоимость российского танка, они на самом деле в несколько раз преимущество над ним не обеспечивают. Вот, собственно, о чем идет речь. То же самое будет касаться самолетов. Я напомню одну вот любопытную историю, чтобы просто вы понимали, как вооруженные военные действия влияют на, так сказать, продаваемость и вообще судьбу техники. Вот во время, ну, где-то в конце 80-х, начале 90-х, один из первых самолетов стелс, который появился, тогда эта технология считалась, ну, прям вот писк и виск. Все самолеты заметные, этот незаметный. Она оказалась такого своеобразного самолета F-117. Он в профиле очень похож на утюг, за что его, собственно, утюгом и прозвали. И он по своему назначению был штурмовик. То есть он предназначался не где-то там, где воздушных боев, а вот непосредственно, как говорится, на поле боя прикрывать наземные войска, наносить удары, будучи самому неуязвимым. В силу того, что это стелс, это был вообще первый стелс. Вот. И поэтому, дескать, он вот всех порвет, как тузик гренку. Представилась возможность это осуществить, собственно, в Югославии. Вот они там активно применяли силами НАТО, ну, в первую очередь, американцами. И все это шло ровно до тех пор, пока первые из них не сбили. Причем каким-то там древним советским комплексом ракетным, который был «Кук», достался там югославской армии еще чуть ли не с 50-х и 60-х годов. Вот. И после этого сразу шум на этот счет как-то резко упал. Вот характерно, что этот самолет, например, будучи произведенным ну, в достаточно большом количестве экземпляров. Он как-то сразу исчез из упоминания, из всякого как бы цитирования. Вот о нем молчок, как будто его не существует. И я не знаю, летает ли какое-то подразделение армии Соединенных Штатов сейчас на этих самолетах. Вот самолет А-10, который штурмовик под названием «Бородавочник», он такой дозвуковой, ну, по части функционала примерно схожий с Су-25, но только медленнее его и как бы менее маневренный. Вот он до сих пор на вооружении, его активно поставляют, а более современный вот этот вот F-117, он просто как-то исчез из оборота. Вот просто фу и нету. Знаете? Поэтому война реально доказывает, какая техника работает, какая не работает. И вот на, в будущее будет непосредственно влиять результаты этого конфликта. Потому что они покажут, какая техника, она доказала себя, свою боеспособность именно в ходе реальных вооруженных действий, а не каких-то так, военно-полевых игр. Красные против синих. У тебя какое мнение, Вадим?
Не, ну я сам помню этот самолет, действительно он выглядел как такой инопланетный корабль, смотрелся невероятно грозно, футуристично, и действительно, когда там в Югославии его сбили, Задорнов на это пошутил, что так это был невидимка, ну извините, мы не знали.
Ну да.
Да, yeah. А потом, да, как-то это все заглохло, и вот такие концепты, которого модного такого дизайна стало отходить, больше не появлялось ничего подобного. Стелсы появлялись, да, какие-то новые самолеты, но я не знаю, да, то есть если придумывается, что называется, копье, то щит против него становится сильнее. Если придумывается сильный щит, то придумывается более сильное копье. Ну, так всегда было, это гонка вооружений. Надеяться, что будет изобретена какая-то сверхтехника, которая больше нее и круче нее больше не будет, ну, такого тоже не будет.
Ну, это все, то есть, всякие новинки, которые применяются на поле боя, взять хотя бы те же дроны, да, они как бы эффективны некоторое время. Пока против них не находится какое-то средство борьбы. Конечно, его противник, который от этого страдает, он сразу же начинает его разрабатывать. Вот. И дальше этот вопрос нивелируется. Кстати, вот, чтобы уже поставить точку в теме стелсов, понимаешь, она вот в последние там десятилетия педалировалась американцами, как некое новое там пятое поколение истребителей, которое вот просто круче всех предыдущих. Просто потому, что оно пятое, и оно именно стелс. И это вот ему решающее преимущество на поле боя. Это не новый ход. Дело в том, что во время вот, подводной войны, например, в 1941-1945 году, основная ее часть происходила в Атлантике, там, где немцы боролись против конвоев. Вот там эти технологии скрытия подводных лодок от радаров, там, от всего прочего, от обнаружения с воздуха, они очень активно применялись. И немцы были большие мастера придумывать там какие-то штуки. Вот обрезинивание, допустим, корпуса подводной лодки, которая сейчас применяется для того, чтобы она была менее, так сказать, заметна, ну, там, радар поглощала, да, и ее меньше можно было обнаружить. Ее впервые применили немцы, еще во время Второй мировой войны. Вот тот же самый шноркель, под которым можно ходить, так сказать, под водой, будучи малозаметным, это тоже немецкое изобретение. И вообще они в борьбе с радарами и антирадарами, так сказать, тоже достигли большого прогресса, но решающего перелома это все равно не принесло. То есть вот это вот скрытие оружия, так сказать, стелс-технология, будучи она в воздухе или в воде, она не новое занятие, но решающего перевеса она никогда не достигала, так что вокруг этого там, в общем, как бы взбивать пену совершенно не смысла. Тем более, что эти вот стелс-истребители, бомбардировщики, вот за исключением этого несчастного F-117, они ни разу в реальных боевых действиях не участвовали. То есть их ни разу там не было. Ну вот, если в нынешнем конфликте они вдруг появятся, то Это будет интересно очень понять, какова им цена. В итоге, стоят ли они вот того шума, который вокруг них поднимался. Так что Россия сможет поддерживать другие страны вооружением в будущем сообразно тем итогам, которые будут получены в результате конфликта. Если российское оружие докажет свою дееспособность и превосходство, то у нее будет очень сильный козырь в руках для тех, кто реально хочет иметь оружие. Так, вот еще один вопрос тоже нашего слушателя. Если предположить, что Израиль будет провоцировать Иран, вы говорили, что Штаты вынуждены будут вмешаться в случае конфликта. В таком случае, какова вероятность того, что Штаты нанесут ядерный удар по Ирану? Тем более, что Иран для них одна из самых враждебных стран. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, слушайте, Израиль, он очень сильно зависит от своих союзников. То есть он не сможет делать, то есть он даже если какие-то провокации будет устраивать, то не без ведома, что называется, старших партнеров. Старшим партнерам тоже не нужна какая-то большая дислокация, потому что, ну, и так вопрос России, Тайваня, еще и включаться в авантюру с Ираном. Это не был там Саддам Хусейн, который отвел все свои войска на север, где легко вошли, легко все сделали. Это не была там Ливия. Иран это намного сложнее, чтобы устраивать вторжение со стороны Штатов, там бомбежку со стороны Израиля.
Нет, речь идет о ядерном ударе. Я вот про что свое внимание обращаю. Создавать что Штаты нанесут ядерный удар по Ирану. Вот, есть ли такая вероятность?
Создавать прецедент ядерного применения ядерного оружия спустя столько лет, то есть те два прецедента, они как бы выглядят своеобразным исключением из правил. Ну как бы тогда не знали, что это за оружие, вообще шла война, хотелось поскорее ее закончить, да еще и припугнуть, вернее, самое главное, припугнуть Советский Союз, Сталина, ради этого все делалось. То есть это выглядит, плюс это какой-то внезапный президент, который не должен был быть. То есть это все выглядит как такое досадное исключение из правил. А потом ничего вот этого не применялось, и взять, и начать первым применять там против Ирана, неважно. Иран абсолютно не имеет значения, против кого применять, но создавать такой прецедент опять что-то не хочется никому, и я не верю. Ну, я не верю, что это будет просто сделано кем-то. Зачем? Зачем? Что от этого будет выиграно? Что как-то это снизит мировое напряжение? Как это поможет капиталистам в США? Какие-то откроют там, я говорю, новые инвестиции, какие-то выдаст ресурсы новые, выведение из игры Ирана. Это гуманитарная катастрофа будет. Это расходы. Ну, на расходах понятно, что можно нажиться на всяких организациях, да, там можно себе на хвост пушистый перечислить, но как бы это слишком рисково. Овчинка выделки не стоит совершенно.
Ну, я к этому что хочу добавить. Вот Вадим совершенно точно вовремя сделал параллель с Ираком. Ирак-то все-таки пустыня. В основном пустыня, основная часть этой территории пустыня. Ну, пески, скажем так, равнина. Вот. Что касается Ирана, там немного другая история. Это гористая страна. В ней достаточно трудно, во-первых, как-то воевать вообще, само по себе не будучи местным. И во-вторых, скажем так, ядерные удары, площадные ядерные удары по площадям, они вряд ли способны там нанести такой же самый урон именно военным объектам, потому что иранцы их, как правило, хорошо прячут в горах, там в подземных всяких, так сказать, там, тоннелях, бункерах там, и тому подобное, они просто там размещены. Вот. И поэтому просто достать их даже ядерным оружием их крайне затруднительно. Не говоря уже о том, что вот я уже не раз обращал на это внимание наши слушатели. Мы точных параметров современного ядерного оружия не знаем. То есть мы не знаем его возможности. что оно реально может. Наверное, военные специалисты, которые в теме, которые ограждены всеми грифами секретности, конечно, они представляют, какие именно ядерные заряды сейчас существуют и какая их эволюция. То есть для каких именно целей они могут быть применены. Но данных конкретных, тем более полученных в ходе конфликтов, от этого нет. Тут надо один нюанс различать важный. Вот есть у нас и у Соединенных Штатов, ну, у других стран в меньшей мере, стратегическое термоядерное оружие. То есть оно предназначено для того, чтобы покрыть просто большую площадь страны, в данном случае Соединенных Штатов или России, да, для того, чтобы там как бы на покрытой площади жизнь вообще замерла. Ввиду, так сказать, крупного взрыва, ввиду того, что это там необратимые какие-то последствия наступят и так далее. Вот накрыть таким образом Иран термоядерным оружием, то есть так, чтобы, грубо говоря, Иран, так сказать, превратить в пепел. Во-первых, не получится. Потому что для этого, собственно, вот эта гористая местность Ирана будет очень сильно препятствовать. Во-вторых, непонятно, зачем это нужно. А вот с точки зрения ядерного удара, не термо, а именно просто ядерного, гораздо меньшей мощности, то есть там не мегатонны уже, да, речь идет о килотоннах. Значит, куда его и как его применять, и способно ли это как-то повлиять на Иран, это очень большой вопрос. Не говоря уже про все то, о чем сказал Вадим, что вот это создает прецедент, который дальше там развязывает руки для непрогнозируемого развития конфликта в любом направлении. Кстати, о любом направлении хочу сказать, что вот Израиль, в отличие от Ирана, это как раз не гористая страна, это вот как раз пустыня. И поэтому, если там по ней будет нанесен ядерный удар, ну, предположим, Ираном, да, в качестве какой-то ответной меры там или еще что-то, то вот именно там он рискует нанести наибольшее, так сказать, повреждение. Потому что там, вот, во-первых, будут бить по площадям, во-вторых, там большая площадь населения. В общем, короче говоря, классический вариант Хиросимы и Нагасаки, который в Иране трудно реализуем, а вот как раз в Израиле его реализовать достаточно легко. В силу вот особенностей конкретных стран. Так что я вот в этой связи... Мне кажется, что Соединенным Штатам невыгодно развязывать вот это вот, раскрывать этот ящик Пандоры. А хватит ли у них на это ума, это вот вопрос открытый. Ну, мне кажется, что пока хватит. Но 100% я гарантии не дам, конечно. Что нет, хочешь сказать, конечно, Вадим?
Нет, конечно, там Россия, и Штаты, там Британия и Франция в какой-то степени, это все-таки государство такого имперского типа, имперского мышления. Обычно в это вкладывают какие-то негативные коннотации. Конечно, любое и такое национальное и имперское государство имеют свои недостатки, одни свои, другие свои, но и свои преимущества. Имперское государство, оно государство масштабное, оно государство прагматичное. И в нем свои сложные системы сдержек противовесов. То есть не как распределение, разделение властей в демократических государствах, хотя империя вполне себе может быть демократией, почему нет, специфической, как там, и та же Франция, как Британия, как США, специфической очень демократии с какими-то проблемами, устаревшими моментами, это за что можно критиковать и нужно критиковать. Но, опять-таки, имперское государство, оно подразумевает, что будут механизмы, которые не позволят одному человеку вот, принимать какие-то волюнтаристские решения, не позволят идеологии и какого-то шовинизму, реваншизму взять верх над здравым смыслом. Естественно, там можно и покритиковать и эту мою позицию, найти какие-то примеры против, но мы говорим именно о применении ядерного оружия, потому что ну кто Байден это что ли будет делать, зачем ему это делать, а ему там Конгресс разрешит, а кто в ЦРУ, если одни захотят сделать, а другие не захотят сделать, а глубинное государство там все за это или не все. Поэтому вот когда там в таких вопросах, как говорится, должно быть выше конституционного большинства. Должно быть какое-то сверхквалифицированное большинство, чтобы принять решение. То есть это вопрос уже экзистенциальной безопасности. вопрос существования вообще элиты, государства и так далее. То есть, когда другого выхода уже не остается, и вот как Александр Викторович Краснов продвигает идею, что ядерное оружие это все-таки такой инструмент, уже превратился из сдерживания в инструмент пугания. Пугание такая, пугалка остальных. Вот. Ну да, это так оно тоже есть, почему бы.
Ну да.
Да, не бывает, что называется, сложных каких-то устройств, которые не имеют, которые имеют только одно свойство. В разные времена оно будет применяться, оно будет разные свойства иметь и проявляться эти свойства по-разному.
Ну, я в завершении вот этой вот дискуссии ядерной хочу сказать, что если брать классическое ядерное оружие и даже термоядерное оружие, то, наверное, существуют страны, которые как бы более предрасположены, чтобы по ним его эффективно применили. И те, которые менее предрасположены к этому эффективному применению, поясню. Ну вот, например, я только что привел пример вот Израиля и Ирана. Вот в Иране его эффективность крайне сомнительна, ввиду характера самой страны, там гор и так далее. А в Израиле как бы наоборот. То же самое можно сказать, например, про Южную и Северную Корею. Вот Южная Корея, она преимущественно плоская. А вот Северная Корея, она как раз из гор состоит в основном. Это проблема для сельского хозяйства, только 20% территории являются сельскохозяйственно обрабатываемыми. Я как лично могу свидетельствовать, что там обрабатывается не просто любой клочок земли, а там и террасы вовсю, так сказать, на этих холмах стоят. В общем, все, что можно обработать, там обрабатывается. Вот. И это все вместе составляет только 20% площади страны. Остальные 80% они не обрабатываемы в принципе. Поэтому, значит, туда можно, естественно, достаточно легко с природной точки зрения там, скрыть свои, так сказать, вооруженные силы, скрыть свои пусковые установки, скрыть что угодно, их просто не достанешь, даже ядерным ударом. Вот, это тоже, так сказать, определенная проблема такая географической предраспределенности, если угодно, предрасположенности. Так. Ну и последний вопрос, который нам задали из нашего телеграм-канала. Считаете ли вы белорусов русскими? Для вас это один народ или Беларусь все же отличается? Что ты думаешь, Вадим?
Да, считаю.
Пояснить не хочешь?
Ну, что здесь пояснять? Конечно... Если глубоко разбираться, то будут, можно делить больше на южных русских и северных русских. То есть, условно говоря, между белорусами, псковичами и новгородцами будет больше общего, чем между москвичами и ростовцами, например. И одновременно с этим между белгородцами и, ну, например, одесситами будет больше общего, чем между, ну, сибиряками и тверчанами, например. То есть, да, вот, ну, как, есть определенное разделение, есть какие-то свои диалекты. Эти диалекты, они развивались, выделились уже в различные языки. Украинский язык, он трансформировался уже, по-моему, столько раз, что уже просто не пересчитать. От рагульского до классического украинского, от классического украинского уже в суржик. И вообще непонятно, где есть что и так далее. Где суржик диктует классическому украинскому, что оказывается не на Украине, а в. Но это диктование суржика, это диктование улицы, диктование академическому произношению. В русском языке тоже какие-то изменения, типа, что кофе теперь не только он, но еще и оно. Хотя, если посмотрим историю, была и кофея, она, да, то есть уже совсем какая-то вода полная, из ведра налитая. То есть, да, язык, он претерпевает какие-то определенные изменения в рамках своей логики развития, то есть не придумывание на голом месте чего-то, чего нету, да, и замещение того, чего уже есть. Не какие-то же организмы, а именно развитие. То есть это все-таки разные вещи. Деградация и развитие – это все-таки разные вещи. Некоторые не видят в этом разницы. Ну да ладно. И в случае с белорусами, да, можно отметить какие-то отличия и внешнего свойства, хотя их очень тяжело различить. С украинцами все-таки полегче. Там, ну, как бы уже сложилось некоторое отличие. Но тем не менее, с точки зрения науки, вот этот вот ген R1A1, он общий. Белорусы, русские, украинцы. Он общий, общей истории. Да, выделились в автономию в свое время, белорусскую, там, а до этого там существовали понятия там и Красная Русь, и там, Закарпатская Русь, и там, Черная Русь, и Белая Русь. Да, это все были тоже такие обозначения. Это просто, как говорит, какое-то различие, ну, как среди немецких земель. То есть, естественно, там какие-нибудь как его, там, баварцы, они будут себя противопоставлять Оссе, да, берлинцам. Какие-то там, и уж тем более пруссакам. Австрийцы, они как бы тоже немцы. Даже не просто как бы, а по-настоящему немцы. Они себя очень сильно будут от Германии отмежевывать, хотя являются немцами. Во Франции тоже вы сами прекрасно знаете, сколько там различных диалектов, различия между южными и северными. Вьетнам, тот же южный, северный, да, как мы говорили, тоже очень будут большие различия. Да, в рамках одной страны, одного народа, ничего себе, бывают очень большие различия, очень большое отношение, разное отношение к жизни, разная культура, уклад. Но это просто они друг друга обогащают. Вот и все. Некоторые идут на разделение при этом. Некоторые идут на разделение, но при этом в союзе друг с другом. Сегодня, да, это разные страны, но народ в большом историческом, научном, генетическом смысле один.
Ну, я к этому еще просто добавлю, как бы вот иллюстрируя то, что сказал Вадим, что ну, среди перечисленных стран, если взять Китай, то это только для нас там все китайцы. А внутри там народности такая фигова туча. Вот что, в общем. И они причем как-то друг друга, в общем, разделяют, да? Причем это касается не только, так сказать, там крупных каких-то образований, но даже мелких, типа уездов, там, где живет такая-то народность, такая-то народность, там, и так далее, и так далее. У них есть какие-то свои языки, которые, естественно, сейчас как бы подчинены китайскому, но в целом они существуют. То есть это нормальное типичное явление. Причем эти языки, вот в отличие от белорусского и украинского, они не являются какими-то насаждаемыми, там, придуманными при помощи западных экспертов, которые старались сделать их максимально отличными, так сказать, от русского языка по силу возможностей. Потому что если сделать просто другой язык, то народ его воспринимать не будет. Ну, интегрируя туда всякие слова. По своему опыту я могу сказать, что ну, может быть, я не очень хороший физиономист, и уж тем более не генетик, вот, но, так сказать, белорусов вот так вот отличить от русских невозможно, с моей точки зрения. Я и не за то, чтобы это отличать, поэтому я их считаю русскими. То, что там подавляющее большинство говорит на русском языке, это очевидно. Собственно, точно так же и было на Украине. Сейчас там вследствие войны, скажем, процесс насаждения украинского языка активно, вот, так сказать, усилился, да, и плюс к тому еще добавилась как бы там определенная упертость, так сказать, тех, которые из принципа там хоть хотят говорить теперь на украинском, хоть они как это их ломает в реальной жизни, но тем не менее, в общем, они это делают. Но это все равно не значит, что они прекратили принимать русский язык, они его прекрасно понимают, и, в общем, когда нужно, переходят на него совершенно спокойно. Во всяком случае, по своему зарубежному опыту могу сказать, что вот самый большой наплыв беженцев, который был в 22-м году, там, где я был в Европе, я их видел достаточно много, я не видел ни одного и ни одной там пары там, или кого-то еще, которые бы просто говорили на украинском. Вот на русском, да. Между собой, там туда-сюда, там ли, сям ли, там поляки, я помню, этим очень сильно возмущались. Но это реальность такая. Если их никто не заставляет, вот говорить, ты говори вот именно на мове, то они говорят на русском языке. Там, наверное, есть какие-то вот такие продвинутые, но это, так сказать, единицы, которые, так сказать, над собой делают усилия, и все равно они знают русский. Это я говорю про Украину. Что касается Белоруссии, то там еще, так сказать, уже этот круг, потому что есть такой круг сугубо белорусской интеллигенции, назовем ее так, даже узкого круга белорусской интеллигенции, которые между собой образуют какое-то такое, ну, я не знаю, сообщество, братство, там, я не знаю, которое из принципа говорит на белорусском, но это единицы.
Кружок.
Ну да, и то они это делают, ну, как бы в общении между собой. Я не знаю, ну, что-то типа такого. Это не очень похоже на эсперанто, потому что его все понимают. И вообще, со стороны это производит такое впечатление, как будто это, так сказать, слегка исковерканный русский язык. Ну, частью больше, частью меньше. Где-то, наверное, в глубинах там сел, да, существует действительно какое-то наречие, которое отличается от русского языка очень сильно. Но, кстати, и по России такое бывает сплошь и рядом. Ну, вот, поэтому, на мой взгляд, какого-то отличия принципиального между белорусами и русскими, и украинцами тоже нет. Там из кого-то из них хотят построить антироссию. Это давний известный сюжет, это понятно. Но это вопрос внешнего влияния. Когда его пресекут, то когда и вопрос решится сам собой. Так, вот еще один наш слушатель в чате спрашивает. Ак Аукус, это вот Тихоокеанский блок, да, плюс НАТО напечатают танков столько, сколько нужно, хоть он 10 раз дороже будет, Т-72, а нам ни Китай, ни Индия, даже не даже двухстульчатый Лукашенко матраса не пришлет. Послушайте, ну вот вы начали разговор о танках. Нам хочу сказать, что ни со стороны, ни в упор, будь сказано, да, ни со стороны Индии, ни со стороны Китая какого-то революционного танка, который бы покрыл, как говорится, Т-72 в его разных модификациях, потому что дальше был Т-80, был Т-90 там, и так далее. Я про армату не хочу говорить, но вот та линейка, которая продолжалась, которая бы их просто перекрывал по качеству, такого нет. Я помню, что вот где-то еще до 22 года на какой-то из танковых биатлонов, я не зритель, так сказать, специально этих зрелищ, меня как-то он не очень заводит, хотя есть любители, значит, китайцы приезжали на своем танке. Ну, привозили его туда. Вот. Каких-то там, ну, это условия полигона, конечно, каких-то там прорывных действий или технологий не с точки зрения там, попадания по цели, не с точки зрения там, проезда, он не показал. Интересен он был тем, что это был, ну, как бы оригинальный китайский танк. У него, безусловно, он не родился с нуля, у него были какие-то прародители, наверняка это были советские танки. Но, во всяком случае, эта модель была сделана вот им. То есть тут какого-то прорыва нет. Со стороны Индии я о таких моделях танков не знаю, может быть, они и существуют, но, скорее всего, это так или иначе изготовленные по лицензии советские танки, которые доведены там до определенной степени локализации, ну и, может быть, местных изменений. То есть, грубо говоря, поставлять нам ни Китая, ни Индии нечего. Это мы им чего-то можем поставлять. Ну, просто исторически, ну, так и сложились, как танковая держава, которая, так сказать, много строит и в определенном смысле является законодателем МОД. Я не говорю тотально, да, но в определенном смысле. Поэтому нам, собственно, ждать от них вот такого рода помощи нечего. Вот Запад сейчас вот как-то из кожи вон лезет для того, чтобы доказать, что вот наш военпром существует только за счет того, что нам, ну, про то, что Индия помогает, они не говорят, так что тут даже про танки нет смысла заикаться. А вот что Китай. Ну что он нам, Китай, может поставить? Военную технику, снаряды, самолеты, вот чего именно? Ну вот чип он вам поставляет, а вы вот на этих чипах там все остальное свое строите. Но это предположение, которое далеко не очевидно, что оно является фактом. Значит, как следствие, Нам, собственно, нечего брать. А если Запад хочет тратить там в 10 раз больше на танки Абрамс или Леопард и дальше их поставлять на поле боя, ну, сильвупле, давайте, пожалуйста. Так, и, ну и еще один вопрос такой любопытный. Даже два замечания вот нашего же слушателя. 6% для самозанятых вполне вменяемый налог до оборота 150 лямов. Надо расходовать эффективно, а не как Тимур и его команда, 90% простроил подрядчик, удалить и заходит на новый тендер свой пацан. Я не очень понимаю, вот, что этим хотели сказать. У тебя, может, есть какой-то комментарий, Вадим?
Самозанятые, они на то и самозанятые, что они уже, получив оплату за свой труд, они получили оплату из денег, которые уже были обложены налогом. То есть это получается двойное налогообложение. С денег, которых мы заплатили, уже налог уплачен государству. Самозанятые не стоят на бирже труда, они не отнимают ни у кого работу, они тихо себе производят что-то там, ту мелочь, которую они производят, ну, передают другим, и деньги, которые получают, они платят ЖКХ, они совершают сами какие-то покупки, платят с этого НДС. Оставьте это налоги для сверхбогатых. Дайте людям развиваться. Ниже определенной суммы зарплаты, дохода, прибыли не должна быть никакая оплата. Не должно быть никаких налогов. Когда будет хороший инвестиционный климат, тогда, соответственно, денежный мультипликатор будет сильнее, тогда вообще в таких условиях можно говорить и о безусловном базовом доходе. Совершенно спокойно. Никак не влияет на бюджет. И вообще, ну как бы, ну у нас сверхбогатая страна на ресурсы. Ну о чем мы можем говорить? О каких Путин говорит то, что это пересмотр, приватизация, всего этого ни в коем случае не будет. Но почему он говорит так, что умудряется с одной стороны напугать либералов, с другой стороны не удовлетворить там ни левых, ни патриотов, никого бы то ни было еще. И хорошо, не будет никакой национализации. Ну тогда, пожалуйста, ну какие-то прогрессивный налог он будет, адекватный какой-то. Адекватный. Я не знаю, там времени, там кризисному времени и так далее, там что, ну неужели там нельзя тех, кто получает там миллион в час, ну немножечко это раскошелиться, ну что там человек потеряет от этого, ну что он яхту он уже даже не покупает никакие яхты. Запад все равно не разрешает выезда.
Поэтому... Вадим, прости, я тебя перебью, да. У нас тут время заканчивается. Еще два вопроса в телеграфном стиле. Вот, Валерий Марсович, какой бизнес открыть в Москве и не прогадать с капиталом 300-350 тысяч рублей? Сфера питания. Отвечу коротко. Дальше там как угодно. И еще один вопрос того же слушателя. Китай может дать пикап, они нам очень нужны. Наши УАЗики оказались полное говно, даже новые люди боятся ездить. Поехал на задание, не доехал. Не согласен. Пикапы они разные. Есть те, которые рассекают по пустыне, это одно. Те, которые ходят по бездорожью, это другое. Вот пикапы, которые ходят лихо по бездорожью, это вопрос. У нас есть действительно УАЗ-буханка, которая оказалась очень дешевой и очень пригодной машиной. Мы о ней как-то делали передачу, да, среди прочего, о достоинствах автопрома. Поэтому надо сравнивать. Я думаю, что если бы у нас, так сказать, была потребность именно в пикапах, то, во-первых, организовали бы здесь какое-то производство, закупили бы просто у Китая этот самый завод по производству пикапов, вот, и снабдили бы фронт. Но на самом деле, по-моему, такой потребности нет, насколько я понимаю. Там дальше ценить можно разно, они разные по качеству, по понтам, это безусловно. Одно дело ты едешь на буханке, а другое дело ты едешь на каком-то там навороченном пикапе с такими идеальными бляшками. Это другое немножко, но это не вопрос проходимости и того, что говно и не говно. Хорошо, спасибо вам большое за участие в нашей передаче, потому что у нас уже подошло время. Вот. И до следующих встреч на канале Валера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.